Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Хочу начать с цитаты основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Под планетой изобретатель имел в виду Землю. Но что, если разум зародился не только на Земле или совсем не на Земле? И как вообще появилась жизнь? И где она появилась? И как она распространялась в таком случае?» Этими вопросами как раз занимается наука астробиология. Ученые ищут планеты, пригодные для возникновения жизни. А каким образом они делают это, мы хотим выяснить сегодня. И для этого пригласили в студию старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Владимира Сурдина. Владимир Георгиевич, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Георгиевич, давайте немного заглянем туда назад, обернемся в историю. А когда вообще люди стали задумываться о жизни во Вселенной? Откуда берет истоки наука астробиология? Это вообще это связанные вообще вопросы или...
Трудно сказать. Никто уже не помнит, когда впервые человеку пришло в голову, что он не один на этой планете, и что есть другие планеты, населенные жизнью. Но точку в этом вопросе, наверное, Джордано Бруно поставил, поскольку осталась его книга. А в книге четко сказано, наша планета не единственная. А, напомню, Джордано Бруно — это рубежи 16 и 17 веков. Он на почве религиозных разногласий погорел, в прямом смысле его сожгли в Риме на площади цветов. Но он думал очень широко, и не только религиозные вопросы, но общемировоззренческие его занимали. И он был уверен, что звезды — это далекие солнца, а раз так, то и у них должны быть свои планеты, а раз есть планеты, то почему им надо отличаться от Земли? Ну, а раз они не отличаются, то и жизнь там тоже может быть. Вот это, пожалуй, самое четкое заявление о том, что мы не одни во Вселенной. А потом было много разных перипетий. Ну, например, в XIX веке, когда соорудили хорошие телескопы и внимательно посмотрели на Марс, увидели там тонкие прямые линии. Ну, не могут быть прямыми линии на ненаселенной планете. Наверное, кто-то их создал. И более всего мысль склонилась к тому, что это каналы. Ведь Марс, даже глядя в небольшой телескоп, вы сразу можете определить как планету, ну, достаточно похожую на Землю. Как выглядит Земля издалека? Два белых пятна на севере и на юге, полярные шапки. Антарктида и Арктика. И на Марсе тоже самые полярные шапки. Значит, это снег и лед, значит, это вода и так далее. А что в районе экватора? Засуха, как и у нас, пустыни, марсианские пустыни. Земные не сильно отличаются друг от друга. А как возделывать пустыни? Ну, естественно, перегонять туда воду по каналам. А прямые линии — это и есть каналы. Очень здравая мысль, если считать, что на Марсе условия пригодные для жизни. И вот это, пожалуй, первая эпоха всеобщего интереса к астробиологии или к биоастрономии, ее по-разному называют, когда не только узкие ученые, а публика в целом заинтересовалась. А ведь правда, Марс может быть населен. Как бы с ним связаться, ну, с этими разумными, которые строят каналы? И первая идея была еще до изобретения радио. Представьте себе, что мы можем просто показать, что мы тут на Земле разумные, а что такое разумный человек? Ну, он преодолел какие-то азы математики, физики и так далее. А как это продемонстрировать? Давайте нарисуем на Земле большой чертеж теоремы Пифагора. Кто помнит, там треугольник, а на каждой его из трех сторон квадратик нарисован. Но это же надо, чтобы с Марса его увидели. Как же это сделать? И вот тогда появилось две идеи. Первая принадлежала европейским математикам. Давайте в тайге, огромная русская тайга, ничем не занятая. Да, сделаем просеки. Тайга зеленая, да, а мы эти просеки засеем желтой пшеницей. И тогда издалека марсиане в телескоп увидят чертеж теоремы Пифагора, ну и поймут, что это не просто так, что это разумные товарищи сделали. Вторая идея, мне кажется, еще более красивой, потому что она меньших затрат требовала. Давайте используем поверхность Сахары, желтый песок. А мы выроем там тот же самый чертеж, теорема Пифагора, заполним эти каналы водой, польем туда нефть. Кстати, тогда еще не знали, что в Сахаре есть нефть. И зажжем ее. И тогда ночью на фоне темного, совершенно безжизненного пространства Сахары будет гореть вот этот чертеж, и марсиане убедятся, что мы тут разумные. Но когда радио изобрели, все же стало понятно. Гораздо проще связаться по радио. И сразу же начались такие попытки.
А есть же такая гипотеза, что, например, если даже есть внеземные цивилизации, то не факт, что у нас одна отправная точка, и они либо еще не доразвились до нас, либо они уже давно, так скажем, превысили нас, и поэтому, когда мы посылали радиосигнал, ну, надо учитывать еще, да, расстояние, сколько это все
они
будет.
Они уже забыли про
они
радио.
Они уже забыли,
да?
Про
конечно,
радио.
Конечно, это совершенно разумная идея. И очень вероятно, что она правильная. Посмотрите, как быстро в нашей цивилизации меняются средства связи. Еще недавно мы костры зажигали, флажками махали, потом радио появилось. Где сейчас эфирное радио? У кого есть приемник, принимающий сигнал из эфира? Мало таких осталось, это только в таких традиционных семьях, где есть старички и старушки. А молодежь уже пользуется УКВ, оно очень недалеко действует, в пределах города. Уже пользуется проводным, то есть интернет-радио, которое вообще никак о себе не заявляет вдаль, только по оптоволокну к нам приходит. Таким образом, быстрая смена средств связи, она говорит о том, что мы должны в точку попасть, чтобы цивилизация именно на таком уровне была, как мы. Но это же очень трудно. Наверняка их не так много в галактике, а уж чтобы развитие параллельно происходило, чтобы они не были на миллиард лет младше или старше нас, маловероятно. Возможно, именно поэтому мы до сих пор не получили сигналов, и свои сигналы хоть и посылаем, а ответа на них не получаем.
У нас космонавты, да, в Америке астронавты. Казалось бы, ну, как бы это одно и то же. Астро, космос.
Ну, это одно и то же.
Да-да-да. Но одно ли и то же астробиология и космобиология тогда в таком случае?
Есть много вариантов этого термина. Какие-то оттенки на них можно наложить. Ну, в общем, это незначительные варианты. Речь идет о том, чтобы вдали от Земли, за пределами нашей планеты, найти жизнь. Мы говорим разумная жизнь, конечно, это было бы интереснее, но вообще-то биологов любая интересует, любой вариант не такой жизни, как у нас. Вот посмотрите на Землю. Гигантское разнообразие растений и животных. А по сути все это одно. Биохимия одна. Принципы функционирования любого организма. Гриб, дерево, травинка, слон, кит, человек – в основе лежит одна и та же биохимия, и она хорошо изучена. А найти совершенно оригинальный вариант жизни для биологов это было просто фантастическим открытием и очень важным. Тогда бы мы поняли, как и наша жизнь, откуда она взялась, как она развивается, как микроорганизмы могут эволюционировать. Ну и сегодня это вообще очень актуально для нас в связи с пандемией. Таким образом, конечно, мы ищем любой вариант внеземной жизни. Но не уверена, что, найдя ее, мы убедимся, что она отлична от нашей. Дело в том, что жизнь умеет перелетать с планеты на планету. Мы
каким
в этом
образом?
Убедились. Есть такие природные космические корабли. Мы их называем метеоритами. Камни, которые летают между планетами. А откуда они взялись? Ну, как правило, это то вещество, то строительное вещество, из которого когда-то сформировались планеты. И уже в нем мы находим первые признаки живого. К нам прилетают особого сорта самые древние метеориты, хондриты такие, углистые хондриты, богатые углеродом, а углерод – это основа жизни. И мы там находим молекулы довольно сложные. Уже первые шаги к появлению жизни природа сделала до появления планет. Уже в этом примитивном веществе, строительном веществе. А может быть и бывает на самом деле обмен между планетами веществом. Ну, представьте себе, на Луну падает огромный метеорит, гигантская скала. Взрыв, выброс вещества, куда оно девается? Оно разлетается, оно и на Луну обратно падает, и в космос улетает, и часть его долетает до Земли и падает на нашу планету. Довольно много метеоритов в наших коллекциях, лунные камни. Мы уже хорошо изучили Луну, знаем, что такое лунное вещество, и когда находим метеорит, можем убедиться, вот он с Луны. Таких уже сотни и сотни. Но бывает еще интереснее. Метеориты с Марса обнаружены. А насколько помню, сегодня в коллекциях около 80 надежно определенных камней, прилетевших с Марса. Ну, с Марса труднее выкинуть камень, чем с Луны.
Самостоятельно прилетевших?
Туда падает крупный метеорит, бабах, в космос вылетают осколки марсианской коры, верхнего слоя Марса, и кое-что долетает до Земли. И в них иногда очень странное образование находят. Они внешне похожи на микроорганизмы, на бактерии и даже на вирусы. Скорее даже на вирусы, они очень маленькие. Но они не живые. Это, как говорят ученые, окаменевшие остатки некогда живых организмов. У нас на Земле таких очень много, когда они миллиарды лет назад умерли. Они становятся твердыми, окаменевшими. Там биологическое вещество заменяется минеральным, каменным. Но форма-то остается. И вот в этом марсианском метеорите, пока только в двух, обнаружились очень похожие по форме на микроорганизмы такие штучки. Назовем их штучками. Но есть идея, что это окаменевшие марсианские микробы. Может быть, жизнь зародилась на Марсе, а потом она прибыла на Землю. Менее вероятно, что с Земли на Марс, ну, Земля побольше планеты, с нее трудно, труднее выкинуть вещество, ну, тоже можно. И вот такой обмен живым веществом, он может привести к тому, что на разных планетах будет по происхождению своему одна и та же жизнь. Это, конечно, любопытно, но не так интересно, как найти бы оригинальные формы, своим путем зародившиеся и развивающиеся на других планетах.
А каким образом вообще человек с планеты Земля может понять, что это та самая оригинальная форма? Все-таки какие-то структуры и общие точки, они понятны, да?
Пожалуй, нам? Да, это самый тяжелый вопрос. Как нам понять, что это жизнь, если она внеземная? Ведь все наши приборы, все наши методы нацелены на выявление земной жизни. Ну, мы представляем себе так. Жизнь – это прежде всего обмен веществом. Мы вдыхаем, выдыхаем. Мы съедаем, мы освобождаемся от остатков еды. То есть это какой-то постоянный обмен с окружающей средой. Камень не обменивается, но он не живой. Любое живое существо как-то вот со средой обменивается. И первые опыты были такие. В 1976 году, ну, давно уже, полвека назад, почти на Марс прилетел два первых аппарата, «Викинг-1» и «Викинг-2», в которых были лаборатории для поиска жизни. Автоматические аппараты, конечно, без людей. И самые примитивные были методы. Взять песочек марсианский, засыпать в чашечку, где есть сладенькая водичка, какие-то питательные вещества, кислород, вода, и посмотреть, будет ли какой-то обмен, будет ли газ выделяться оттуда. Если наши микробы начинают... Ну, каждый знает, когда гниет какое-то живое существо, или даже неживое, кусок мяса там, или овощ, он начинает пузыриться, обмениваться средой, там углекислый газ выбрасывает, кислород потребляет. И даже по первоначалу показалось, что есть такой обмен. И были заявления, что найдена марсианская жизнь. Но потом разобрались и выяснили, что иногда даже неживые вещества способны имитировать жизнь. Такие химические реакции происходят, как будто бы там микробы, а их на самом деле нет. Ну, мы такие реакции тоже знаем. Возьмите там кусочек металла, какого-нибудь натрия, бросьте его в воду, увидите, какая будет страшная реакция. Но жизни в этом никакой не будет. Таким образом, надо какие-то тонкие методы. Ну, нашлись, конечно, годы идут, и нашлись такие методы. Например, более или менее коротенькие молекулы у неживой природы. Ну, там, натрий, хлор, соль наша поваренная, обычно два атома соединенные, кислород, два атома кислорода, или там вода, H2O, три атома, два, три атома, пять атомов, вот такое неживое вещество. А живое, оно всегда состоит из очень тяжелых, длинных цепочек молекул. Ну, вот наша ДНК, в которой наши наследственные свойство записано, она длиннющая. Если ее размотать, она будет там метр длиной, такие огромные молекулы. И сегодня, когда мы посылаем аппараты к другим планетам, мы пытаемся найти там такие длинные биополимеры, такие огромные цепочки молекулярные. Конечно, для этого нужны очень сложные аппараты, там масс-спектрографы и так далее, но они уже есть. Они маленькие, иногда со спичечную коробку, иногда там с небольшую сумочку. И их вполне можно поместить в автоматический аппарат, что и делается. Вот марсоходы сейчас бегают по Марсу, новые летят к Марсу, и у них именно такие спектрографы, которые могут сказать, это не живое вещество, но когда-то в нем была жизнь. То есть молекулы остались, вещество уже, организм умер, распался, но длинные молекулы сохранились. Может быть, на Марсе была жизнь. Там ведь условия не всегда были такие, как сегодня. Сегодня Марс, ну, прям скажем, не самая благоприятная планета. Там холодно, там очень разреженная атмосфера, радиация довольно высокая. Но когда-то там были океаны, реки текли. Мы видим, остались от рек русла. Но они пустые сейчас, там очень холодно.
А почему изменилась? Орбита меняется или как?
Орбита не очень сильно меняется, а вот наклон планеты, ось вращения планеты к плоскости орбиты довольно сильно меняет свой наклон. У Земли оптимальный наклон, вот наши 23 градуса, наклон земной оси, они нам дают смену сезонов, лето, зима, но не так, чтобы уж прямо крайние температуры были. А у Марса были периоды, когда он так сильно наклонялся, что прямо одним полюсом на Солнце смотрел, другим против Солнца. И там были огромные периоды, таких ледниковые периоды, как мы на Земле говорим, покрывался он льдом. Сейчас там ничего. Нормальный наклон, как он у Земли, но Марс потерял свою атмосферу. Вообще от атмосферы очень многое зависит. Это наше одеяло, которое спасает нас от космических угроз, и обогревает, и не дает слишком сильно нагреваться. Ну, как одежда. Вот в одежде мы чувствуем себя комфортно. А если разденешься, то тебе холодно, то жарко. Вот Марс, к сожалению, разделся. Он когда-то имел довольно плотную атмосферу, но планетка маленькая, держит гравитацией, притяжением слабо воздух, и воздух довольно быстро улетучивается в космос. И вот он уже ее почти всю потерял, чуть-чуть там осталось. И по этой причине очень контрастный климат на нем. Надо сказать, на Марсе летом, на экваторе, в полдень вполне комфортно. Вот как сегодня в Москве, 15-20 градусов тепла. Но стоит солнцу закатиться за горизонт, и уже через 2-3 часа температура падает до минус 20, а к утру до минус 60, минус 7, ну, как у нас зимой где-нибудь в Якутии. Конечно, такие перепады температуры для жизни, они не очень. Но каждый знает, если хочешь получить ровный климат, заройся под землю. Вот у нас в метро. Спускаешься в метро, и зимой, и летом одна и та же температура. Слой грунта над головой, он прекрасно выравнивает температуру. И на Марсе, если вы прилетите с лопаткой на Марсе, надо быстро соорудить себе землянку, или там марсианку. И уже под грунтом вы будете спокойно жить без колебаний температуры. А можно и без лопаты. Мы недавно открыли на Марсе пещеры. Довольно любопытные пещеры, огромные входы в них диаметром там, от 50 до 150 метров, как стадион. И они ведут куда-то вглубь Марса. Пока мы не знаем, куда, никто туда не проникал. Но раз есть пещеры, значит, там климат более или менее ровный, и вот там-то и надо искать марсианскую жизнь, на что мы и надеемся. Пока, к сожалению, никто не создал робота, умеющего лазить по пещерам. Вот у нас много разных роботов. Они и как автомобили без водителей, и как квадрокоптеры летают. А по пещерам робот лазить не умеет. Это довольно сложно даже для человека.
А тут, наверное, вопрос еще зарядки аккумуляторов, нет?
Ну да, хотя этот вопрос уже решен. А последний прилетевший на Марс робот, большой марсоход, Curiosity, он уже не нуждается в зарядке аккумуляторов. У него ядерная батарея, которой лет на 50 ему хватит работать. Вот сейчас второй летит такой же, а через полгода должен прибыть на Марс. Так что с этим вопрос решен. Но на колесах в пещеру ведь не спустишься, надо какие-то лапки придумать. Ну, в общем, что-то такое, что у человека желательно, или там, как у паука. А пока таких роботов нет.
Ну, есть что-то подобное, но я думаю, они пока еще не годятся для осваивания пещер Марса. Такие, знаете, четырехногие от Бостона.
Даже земных пещер. Я ни разу не видел, чтобы спелеологи пользовались помощью роботов. Вот под воду ныряют, в атмосферу летают. Пещера, ну, кто лазил по пещерам, знает, это очень-очень сложно. А потом из пещеры довольно трудно послать сигнал наверх. Это же надо какой-то провод тянуть или ретранслятор там ставить. В общем, проблем много, но я думаю, инженеры с ними справятся, и скоро мы проникнем в марсианские пещеры.
А вы считаете, легче изобрести такого робота и послать туда, или легче уже самим добраться и исследовать?
Ну, это старая проблема, да, что лучше, человек или робот на Марсе. Но мы убедились, что роботы уже работают не один год, а человек не рискует. Дело в том, что перелет на Марс, с Земли на Марс, это довольно долгая история. Самая короткая траектория – полгода, 6 месяцев. Но вообще-то в среднем 8-9 месяцев. За это время человек получает на борту космического аппарата такую большую дозу радиации, что на Марс он, если и прилетит живым, то больным. И что мы получим от такого космонавта, облученного? И надо сказать, на Марсе не так уж легко гулять. Ну, конечно, легче, чем на Земле. А там сила тяжести в 2,5 раза ниже, чем на Земле. Но вспомните, как космонавты или астронавты американские гуляли по Луне. Им было легко, там в 6 раз меньше силы тяжести, поэтому тяжелый скафандр не так уж сильно их обременял. А на Марсе он будет таки тяжелым. Конечно, полегче, чем на Земле, но все равно это будет тяжело. И вот представьте, космонавт, облученный радиацией, уставший от невесомости, со слабыми мышцами, то прилетевший, одевает этот тяжелый скафандр и пытается работать на Марсе, пока на это никто не рискнул.
То есть препятствием основным является космическая радиация?
Вообще человек слаб. Мы привыкли жить на Земле, и в космосе для нас, конечно, все плохо. Те космонавты, что иногда по году летают на Международной космической станции, на наших салютах работали, они все-таки под защитой земного магнитного поля и остатков земной атмосферы. Не забывайте, что наши орбитальные станции, они хоть и высоко летают, но над ними еще есть остатки воздуха. И он немножко поглощает радиацию. А магнитное поле очень хорошо поглощает, отводит ее. А когда вы вылетаете подальше от Земли, вы как голенький, один на один с космосом. И там надо, конечно, какие-то меры предпринимать. Ну, пока мы не знаем, какие.
Угу. А, кстати, вот про атмосферу вы сказали. Я планировал задать вопрос, но мы уже ушли в другую область. Когда какие-то остатки астероидов долетают, я думал, вот эти вся мелочь, она в атмосфере сгорает.
Мелочь сгорает, да. Все, что крупнее... Вернее так, все, что мельче 1 метра, 1,5-2 метров, оно сгорит в атмосфере, либо рассыпется на такие мелкие кусочки, которые никому не страшны. А, скажем, камушек размером от 5 метров и крупнее, он уже может расколоться на несколько довольно увесистых частей. Я напомню, в 2013-м над Челябинском в атмосферу Земли влетел камень, ну, или скала, а размером примерно 16 метров. И он раскололся на несколько таких увесистых камушек, там 600 килограмм, например, был осколок, что он довольно сильно мог повредить что-то, если бы попал. Но он попал в озеро и, в общем, никому не принес.
А 600 килограммов непонятно из-за плотности, это сколько вот объем?
Размер?
Да, размер.
Ну, так вот руками не обхватишь. Он такой солидного размера, ну, с чем его сравнить? С детский велосипед, вот так вот размером. Но все-таки это камень. 600 килограмм, это маленький автомобиль столько весит. Вот поэтому, конечно, более крупные не сгорают. Иногда сгорают, ну, сгорают это не то слово, разрушаются, дробятся на мелкие части. Обычно сгорает-то только верхний слой, там, тоненький. А метеорит просто разрушается и в виде пыли такой, в виде осколков падает все равно на Землю. Например, в 1908 году, вот почти 100 лет, чуть больше назад, над нашей тайгой в Сибири, над подкаменной Тунгуской, есть такая речка, в атмосферу Земли влетело тело примерно 60-65 метров размером, крупное. И оно полностью разрушилось в атмосфере. Оно, видимо, было ледяное, очень рыхлое, разрушилось. Но энергия полета такая была, что разрушившись, оно испарилось, и как взрыв такой тепловой произошел. И там тайга полегла на площади 2000 квадратных километров. Это как город, ну, как Москва примерно. То есть это уже опасно. Вот от 10 метров размером и крупнее такие мелкие астероиды, они вполне опасны. Ну, все-таки есть места, где людей не так много, в океане, например. Ну, упадет в океан, там волна большая поднимется.
Никто и не заметен, да?
А вот не скажите. Да? Если он падает в океан, поднимается волна цунами. И она потихонечку докатывается до берега. Ну,
а там уже последствия.
А там, да.
Давайте продолжим после паузы. Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, сегодня у нас в гостях. Беседуем мы об астробиологии и о внеземных формах жизни.
Спутник Эрудита.